Друзья, я приветствую всех и каждого, кто включил эфир сразу на два YouTube-канала, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Я приветствую всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Сразу скажу для всех наших зрителей, кто сейчас смотрит нас из Киева, мы все уходим в Украине, потому что у нас ракетная опасность, летит по нам баллистика, уже была сбита, летит еще, поэтому вы можете абсолютно спокойно продолжать нас смотреть только из безопасного места. Это очень важно. Ну и, естественно, друзья, всем, где вы ни находитесь, где вы нас не смотрели, не забывайте нас поддерживать, не забывайте оставлять свой лайк, подписываться на наши YouTube-каналы. Вы знаете, что все эти годы, несмотря на опасности, на обстрелы, мы все равно продолжаем выходить в прямой эфир, мы все равно продолжаем делать свое дело, потому что это очень важно, информационное противостояние, информационное сопротивление России, это имеет значение, это имеет плоды и воздействие, в том числе, естественно, на ту сторону. Поэтому обязательно нас поддерживайте и своими комментариями в том числе. Отдельное приветствие нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, друзья. Добрый вечер, спасибо, что вы с нами. Ну и, конечно, мы приветствуем самого Марка Фейгина.
Рад приветствовать Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Да, у нас цирконы и баллистика, все, в общем, достаточно известно и тривиально, и пока противовоздушная оборона украинская справляется на 100%, сбивая все эти ракеты. Марк, я думаю, что мы так с вами немножечко, чтобы сбавить градус напряжения, по крайней мере, у меня точно, мы с вами начнем с гуманитарных вопросов, которые сейчас накрывают Российскую Федерацию, потому что стало известно о том, что из российского App Store удалили сразу несколько очень важных приложений, таких абсолютно легендарных. Это ВКонтакте, когда-то и многие украинцы пользовались этой программой, этим приложением, этим мессенджером, да, в том числе там и музыка, и общение, и, в общем, и социальная сеть. Также удалили Mail.ru, ну, в принципе, Одноклассники, всю такую инфраструктуру, в которой существовала российская пропаганда, соцсети, которые контролируются правоохранительными органами, и не только. То есть на сегодняшний день они продолжают работать в России, но новые пользователи не могут себе устанавливать. Ну и, конечно, большой вопрос, что будет, когда будут выходить новые обновления. Истерика в России, все пропагандисты только об этом говорят. Давайте разберемся, зачем это сделал App Store, потому что они заговорили про санкции, и какой это будет урон и удар как раз вот по всей этой структуре пропаганды, ведь там тоже и вербовали на войну, и распространяли неправду про войну, и не только.
Не, ну это закономерный итог, это не то, чтобы что-то такое вот экстраординарное, давайте будем честно говорить. Будто бы мы этого не ожидали, да, рано или поздно это должно было произойти, насколько я знаю, насколько я понимаю, шли большие препирательства между Роскомнадзором, заинтересованными ведомствами и Apple, да, то есть они давно хотели уже их убрать, но, видимо, шел какой-то торг, и я думаю, что это не вчера началось. Непонятно, а почему именно сейчас, почему до этого это не сделал, санкции давно урубили. Вот, и я так понимаю, как я это, еще раз повторяю, понимаю, этот торг, в общем, ни к чему не привел, и решения подобного рода, они приняты окончательно, и, видимо, бесповоротно. Я не думаю, что все эти Максы, все эти ВК и так далее, Одноклассники вернутся в ближайшее будущее, в ближайшем будущем в App Store. Парадокс ведь, смотрите, в чем выражается. Они так много говорили о, так сказать, цифровой безопасности, о том, что вот цифровые платформы и так далее, а оказалось, что у России ничего нет, понимаете? Без наличия в соответствующих маркетах этих App Store приложений все это теряет смысл. Ну, можно тут много говорить о том, как это, значит, сколько пользуется на базе Android, сколько на Apple, там Apple удельный вес гораздо меньше. Ну, погодите, еще и, так сказать, все с Play Market не до конца ясно, еще надо подождать, там тоже разные ситуации могут быть. Это во-первых. А во-вторых, ВКонтакт. Да, это удар по пропаганде, но это и удар вообще по всей цифровой сфере в России. Потому что, понимаете как, они тут что-то заявляют про искусственный интеллект, про какие-то новые цифровые технологии. Еще интернета у них нет, мобильный интернет, ну понятно. Значит, теперь еще и нету этих пресловутых приложений, да, ну, которые обеспечивают массовость работы в нем пользователей. Ну, очевидно. Я не знаю, я ВК не пользуюсь, я, естественно, Одноклассниками не пользуюсь. Для меня это темный лес, что там происходит. Ну, я понимаю, что это абсолютно КГБшные площадки, да, ФСБшные, лубянские. Это ясно. Это что, обсуждать, все это знают. Вот. Но теперь эти возможности будут кратно скромнее, будем прямо говорить, потому что заместить-то нечем это все. А чем заместить? У них что-то свое возникло. Вот они Рутюб какой-то там создавали, еще что-то. Это, безусловно, удар, но это продолжающийся удар. Дальше будет хуже. Ведь в пределе должны быть отключены все телефоны и айфоны на территории Российской Федерации. Ну, помимо всего прочего. Может такое быть? А почему такого не может быть, понимаете? Почему такого не может быть? И другие, так сказать, цифровые возможности должны быть полностью исключены для России. И я думаю, что, ну, если война продолжится еще какое-то значимое время, то мы это увидим. Мы это увидим, то есть Россия должна полностью погрузиться в каменный век. Ну, я имею в виду, по сравнению с 21-м, цифровой каменный век. Вот, то есть перейти к компьютерам, значит, первого поколения там этих. Забыл, как они назывались, был у меня такой. Ну, это все взаимосвязано, и железо, и интернет-платформы. Это все взаимосвязано. Это не по отдельности, понимаете? И поэтому просто все теряет смысл, все, что они там пытаются делать в части присоединения к передовым технологиям. Им не откажут в сервисе. Но вот я еще раз приведу пример, что вы помните, всегда говорили, что ну вот что-что, а вот сервис России, банковский, там, я не знаю, услуг, такси, доставки и так далее, он самый совершенный. Все, вынимаешь интернет, и больше нет никакого сервиса. А как ты его? Этот сервис работает только за счет интернета, коммуникации, мобильного интернета, вот этих платформ и так далее. А вот мне интересно, а Яндекс можно удалить из того же App Store? Приложение Яндекс, например. Ну и всю эту сферу, экосистему, значит, с навигацией, с почтой и так далее. Ну так это же перспектива тоже такая же. Если кто-то думает, что это так не будет, так будет. Ну, я не знаю, в каком обозримом времени. Вот я сейчас в Страсбурге на сессии ПАСЕ, она вот сейчас заканчивается, но я вам хочу сказать, что там намерения, в общем, близки к тому, что скоро можно предположить, что дойдет до того, что всем россиянам запретят получать визы вообще туристические, пересекать границу за вычетом какой-то категории. Уже это активно обсуждается, понимаете? И это не то, что кто-то хочет, не хочет. Война продолжается, это ее последствия. И таких последствий будет много. Ну, мне вот все время не верят почему-то. Хотя я раз за разом пытаюсь объяснить, пытаюсь что-то доказать. Люди считают, что мы тут русофобы, все, значит, выдумываем. Нет. Война ведет именно к этим последствиям. И это частность по сравнению со всем остальным. Это частность. Ну и последний здесь аспект, знаете, какой? Вот говорят, сегодня, кстати, у нас на платформе, на российских демсил в ПАСЕ это обсуждали. Был докладчик по российской пропаганде и так далее. Вот говорится о том, что российская пропаганда, в нее вливаются огромные деньги, это миллиарды долларов, Москва не жалеет этих денег, да, и так далее. И с ней надо бороться. Ну вот, в частности, убиранием этих площадок, этих платформ, там, ВК, Одноклассники и так далее, на воздействие на русскоязычную, потому что они вовлекают себя, вбирают русскоязычную среду, бывшего СССР и так далее, это еще одна форма борьбы с этой пропагандой. Она сокращает возможности, понимаете? Но это неизбежный итог войны. Какой еще? Безусловно, это отразится, может быть, не в одном моменте, но это скоро отразится. Я со всей России, мне пишут, звонят знакомые, если им удается дозвониться, что вот у нас везде жопа. VPN где работают, где нет. Значит, мобильный интернет то есть, то нет, но скорее нет. Значит, самолеты не летают, поезда не ездят, бензин нет. Представляете, какова жизнь в России? Ну, конечно, она будет деградировать дальше, несомненно.
Самая большая забава и любимая у украинцев – это в социальных сетях как раз батлится она с россиянами на тему того, да, что есть и чего нету. И, в общем, русские упорно доказывают, что с бензином все хорошо. Но это, конечно, там относительный вопрос. Хотя в центре абсолютно всего, что мы с вами вспоминаем, действительно война. Вы знаете, мы с вами обсуждали, что сегодняшняя администрация Дональда Трампа, мягко говоря, не очень дружественная и комплиментарная к Украине. Мы такая кость, да, в горле, было бы хорошо, чтобы нас не было, или мы проиграли, или как-то война остановилась, и поэтому риторика была всегда очень жесткая. А тут вдруг, вчера, значит, да, появляется заявление замсекретаря США по вопросам внешней помощи Джереми Левина, он выступал на одном из мероприятий, которое было организовано украинской стороной, и говорит: Украина на данный момент выигрывает войну. И ты думаешь: вау-вау, ничего себе, подождите. Значит, на данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну. Я так, знаете, там, между прочим, скажу, что сегодня президент Зеленский утвердил 40-дневный план СБУ по давлению на Российскую Федерацию с целью приостановления боевых действий. Правда это, неправда. Есть план, нету плана. Президент, он помимо того, что политик, верховный главнокомандующий, он еще и, конечно же, может быть частью информационного сопротивления и тоже там проводить, например, какую-то операцию, мы это тоже допускаем. Но, тем не менее, кажется, что сейчас действительно Украина имеет некую доминирующую позицию над российской стороной. Как вам кажется, от чего же американцы переобуваются или, может быть, наоборот, они всегда объективны? Означает ли это, что направление ветра на сегодняшний день, по крайней мере, временно, но сменилось?
Ну, они же по простой логике, особенно администрации Трампа, действуют. Кто побеждает, за того они и будут. Разве не так? Он всегда говорит, то у вас карты есть, то у вас карт нет, то вы лузеры, то не лузеры и так далее. Ну, а как здесь против упрямства фактов? Ты что сделаешь? То есть получается, что Украина в принципе может, ну если уж не побеждать, то держаться и без США. Этот год безучастно это доказал, 25-й, 26-й, 26-й особенно. Оказалось, что не количество танков, бронетехники и даже личного состава обеспечивает решающий фактор победы. Ну, во всяком случае, тактической победы, мы не говорим окончательной. А его обеспечат новые технологии, новые производства, новые средства войны. И Украина, они есть. Ну, их просто произвести, проще произвести. Представляете, вот давайте вдумаемся. Вот правильно Гарри Каспаров тут недавно сказал. Знаете, вот глава Rheinmetall сказал, вот, говорит, типа, эти беспилотники в Украине домохозяйки производят. Так это действительно, ведь он правильно говорит, что это же самоубийственное совершенно заявление. Самоубийственное. То есть эти люди производят танки по 10 миллионов, 15 миллионов и так далее долларов, да, ну, там, евро. А здесь производят, значит, ну хорошо, за 3-5 тысяч долларов можно произвести супердрон, которым убить этот танк. И домохозяйка его может сделать. Ну танк-домохозяйка, наверное, не, вряд ли сваркой или там чем она спаяет его, ну, на 3D-принтере, да? Так тогда получается все военное промышленное производство, мировое ВПК, оно теряет вообще смысл, если домохозяйки могут конкурировать с крупнейшими производителями. Ну, вдумайтесь в это. Война настолько изменилась, что дрон с термобарическим, вот эти насадки, эти наконечники, да, пробивает броню, взрывает внутри, и все, и конец, все сгорело. Спрашивается, нахрена этот танк производить? Нахрена производить сложную бронетехнику, если она убивается производимым домохозяйками дроном? Ну, понятно, что это утрирование, там, домохозяйк, не домохозяйк. Ну, в подвале производятся эти дроны, причем в промышленных количествах. Ну, как бы, если ты производишь даже там 100 дронов, вы же понимаете, значит, ну, хорошо, там 10 танков убьешь. Хорошо, один танк к 100 дронам соотношение, допустим. Так а толку-то, цена-то, соотношение-то какое? Поэтому с этой точки зрения я считаю, что Украина, она начала выигрывать именно в этом. Вот много говорилось до войны, что в Украине уж чего-чего, но вот IT-специалистов немало. Это подтверждалось. Они в Америку, в Силиконовую долину ехали. Ну, можно спорить количество, можно спорить, как это было конкурентоспособно с Россией и другими местами. Какая разница? Но суть-то та же, что вот те достоинства, которые были у Украины, она их полностью реализовала. Полностью. То есть вот дроны, ага, ну окей, у нас не хватает людей на фронт. Отлично, зато у нас будет больше дронов. У нас не хватает производимой нами самими бронетехники. Ну, не страшно, значит, мы произведем больше дронов. Ну и так далее. Там и ракет, конечно, к этому же относятся и ракеты. Они уже есть. Мы же видим, что Воронежский завод говорит воронка. Ну, воронка, так если 500 килограмм уронить, так там от завода одна воронка и останется. То есть, в общем и целом, вывод здесь такой, что новые технологии войны, они в пользу Украины, они против нее. А Москва в силу неповоротливости, отсталости, вторичности ее технологий, вторичности, они все крадут. Дадут китайцы, будет хорошо. Или иранцы. Не потому, что они совсем не могут произвести. Могут, но на это, в этом механизме коррупционном, отсталом, несвободном. Извините, ученые все сидят за госизмену. Ну, я, так сказать, обобщаю, масштабирую. Так, конечно, вы будете уступать. И что, американцы этого не видят? Они все прекрасно видят. Те, кто отвечает за вот эти новые технологии, в этом очень-очень хорошо разбираются. И все прекрасно видят. И все прекрасно понимают. И понимают, как на театре этом военном меняются вообще военные технологии и война, и подходы к ней. И понимают, что Россия как динозавр. Он, понимаете, он большой, к как Сорокин в свое время писатель сравнил. Хвост там куда-то, он что-то делает, а мозг-то маленький, понимаете? Мозг маленький. И этот мозг не поспевает. Хвост там что-то болтается, а до мозга еще не дошло. Уже отмирает, там что-то отваливается, там его уже укусили, или там птеранозавр укусил где-то со сраки, а голова еще не дошло до нее, что уже она все отпадает. Так и тут, то, что части России уже находятся в ужасе, да, до Москвы еще не дошло. Ну, точнее, до Москвы там свое доходит, они о себе любимых заботятся. И они даже до конца не поймут, что уже что-то отмерло и что-то отвалилось. Это дойдет гораздо позднее. Поэтому сейчас они могут там визжать в центральной России, что а нам не страшно, у нас бензин есть, я вот закупился. Они не понимают, они не могут охватить масштабно в целом всю картину. А мы ее можем. И американцы могут. Ну, я думаю, что этому посвящены очень серьезные обсуждения, закрытые, которые происходят и в Вашингтонской администрации, и в Европе. Ну, вот в Эвиане мы же не все знаем, о чем они говорили. Но в целом, видимо, нажаты какие-то кнопки на устранение Москвы, на прекращение ее роли актора в войне. Видим, какие-то кнопки нажаты. Причем это началось с поздней осени прошлого года, ну, может быть, в начале этого года. Вот не случайно же, значит, со Старлинком так произошло. Помните, как мы это обсуждали? А действительно, без навигации, без всего. Можно это или нет? Выяснилось, нельзя. Они говорят, да ладно, у нас свое есть. Потом эти же блогеры говорят, а у них ничего нет, на фронте нет ничего. Они по ВК, значит, общались и по телеграмму. Вот два, значит, инструмента, которыми подразделения обменивались информацией. Нормально? Теперь еще и ВК не будет. Вот. Так что, в общем и целом, я считаю, что изменение позиции американской администрации связано с вот этим последствием того, что очевидно стало преимущество Украины в новых технологиях, которые и являются решающими. Вот о чем речь.
Да, президент Зеленский тоже как-то сказал о том, что если все, что, о чем говорилось в Эвиане во Франции, будет действительно реализовано, и нам передадут партнеры все то, что обещали, то будет вот как-то так он витиевато сказал, действительно очень-очень интересно. То есть разговоры действительно велись, вы правы, мы большую часть этого ничего не знаем. Но тут есть еще одно интересное последствие, мы так сильно забегаем на осень, но тем не менее, я вижу, как появляется очень много публикаций на тему того, а состоятся ли выборы в России, которые я напомню, как раз намечены на осень. Значит, там есть, ну, действительно, очень там такие авторитетные источники, которые говорят, что ставятся под сомнение. Тут много факторов. И опасность украинских дронов, да, это то, почему мы не проводим выборы, а не потому, что мы не хотим. Это отсутствие бензина, которое может только усугубиться к осени, и не только. И тема настолько стала серьезной, что ее комментировал сам Песков. Ну, то есть его, по сути, спросили, а он говорит, Кремль не обсуждает перенос выборов в Госдуме, идет подготовка к голосованию. Как вам кажется, Марк, а насколько вероятно, что, в принципе, выборы действительно могут не состояться? При том, что мы помним, они ни на что не влияют, это не настоящие выборы, но есть же какая-то рутинизация, да, что вот привыкли, что проходят выборы, назначаются вот эти вот победители, и если их не будет, то это можно приравнять, ну, фактически к сорванному параду к 9 мая.
Не, ну так вы и даете ответ, в вопросе он содержится. А если бы это действительно хоть на что-то влияло, тогда хоть какой-то смысл был о переносе этих так называемых выборов? На что это влияет? Ну да хорошо, допустим, пишут, что, значит, дали информацию, что там Бортников, по-моему, или кто там, Золотов, настаивает на переносе его. А это что, действительно кого-то выбирают? Ну просто интересно. Там что, есть какие-то силы, которые выступают против войны или чего-то еще? Что это меняет? Ничего. Они просто объявляют результаты и все. Вот ни один человек не пойдет на выборы, ни один. Они скажут, выборы прошли, 100% проголосовало, там, я не знаю, 80% за Единую Россию, а остальные то же самое. Какой смысл их отменять? Тем более, риторика Путина, она до последнего, она на что направлена? Надо, говорит, выбираться, надо выбираться. Это он Зеленскому говорит, да иди выбирайся. Ну а как же ты? Педалировал тему о том, что нет легитимных властей, и сам пойдешь по этому пути. Для него-то это не страшно. Даже если Москва будет занята, они выборы могут провести. В момент, когда Москва будет занята украинскими войсками. Вот они в Кремле будут выпивать, там мужики ходить там с автоматами. Они скажут, а выборы прошли, все хорошо, все отлично, все нормально. Так какой смысл их отменять? Если выборов нет, это просто, ну, даже не процедура. Надо отделять выборы и голосование. Голосование – это опускание бюллетеня в щеля. Понимаете? А выборы – это сложный процесс. Это предвыборной кампании, конкуренция, выступления по телевидению, дебаты. Ничего этого никогда не было в России. Ничего и никогда. Ну, будем говорить, последние 26 лет. Я считаю, в 90-х там тоже был так себе отдельный выбор. Вот, там еще как-то еще выбирали парламент, местные выборы, а президент все равно все через жопу было. Ну так а зачем тогда их отменять? Какая логика в этом? Чтобы дать повод кому-то там чего-то возмущаться или говорить, вот у нас могли быть выборы, мы Путина переизбрали, как они говорят. Импичмент, говорит, объявить. Кому вы объявите? Вам наступили на яичко и жмут. Никого вы никаким образом, если сами не наступите на чужое яичко, на власти, ничего не будет. Никакими выборами в России ничего никогда не решалось. Россия не знает такого института выборов. При Сталине тоже были выборы. Ну и что? Блок партийных, беспартийных. 99,9 в периоде. Ну, двоих-троих расстреляли, кто написал «Сталин дурак» на бюллетене. Вот приблизительно такие же выборы и сейчас. А что изменилось? Что изменилось в принципе? Ничего. Она как была Россия, вот такой, какая она есть, она ею остается. Поэтому я не считаю, что выборы будут отменять. Это просто в этом действии нет никакого смысла, поскольку самих выборов не существует как института источника формирования власти в России. Да какая разница, почему бы не провести?
Есть еще одно государство, в котором точно так же выборы проводятся просто ради галочки, потому что давным-давно там захвачена и узурпированная власть, и это государство, повезло Украине, тоже находится на нашей границе. Сразу видно, кстати, руку мастера, что ретрансляторы и лубриканты, Марк, название придумывали, конечно же, вы, нашей сегодняшней программе. Но прежде чем мы перейдем к шуткам и прибауткам, есть все-таки очень серьезное заявление от президента Зеленского, который говорит, что Россия планирует наступление со стороны Беларуси вдоль нашей государственной границы. В Беларуси завершается строительство складов для БК, для боекомплектов, дорог для военных колонн и так далее. Еще мне очень сегодня понравилось, когда Лукашенко, белорусская сторона сказала, мы открываем границу для украинцев, которые хотят собирать грибы и ягоды. Думаю, просто, ну а почему бы нет? Сейчас самое время немножечко попасть в плен к белорусам, отправиться в тюрьму, ну и стать живым товаром для обмена. Тем не менее, сам Лукашенко как будто бы попытался снять уровень напряжения и эскалации. Мол, мы не хотим, чтобы нас втягивали в войну, мы знаем, что на кем она развязана, и белорусы не хотят воевать, и значит, все остальное. Есть это коротенькое, буквально там двухминутное выступление белорусского диктатора. Давайте мы его посмотрим и от него будем уже отталкиваться.
Да.
Знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу, вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал, ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянут нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить. Не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться, и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело, и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
Да, мир во всем мире. Ну и отдельно давайте подчеркнем, Лукашенко говорит, что недавно встречался с представителями президента Зеленского, ну и попросил передать президенту там в очередной раз, что если он думает, что можно так с нами разговаривать и втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Ну и президент Зеленский заявил о том, что ретрансляторы с 22 июня перестали функционировать. Снова-таки мы с вами, не находясь на границе, проверить этого не можем, но президент Зеленский все-таки не Лукашенко, тут авторитет побольше будет, поэтому мы склонны доверять украинскому лидеру. Давайте разберемся. Лукашенко тут сказал все. И миролюбивая риторика, и не втягивайте нас в войну, и мы будем с Россией, но при этом воевать мы не будем. И Украина разменная монета, и мы понимаем, против кого мы воюем, хотя мы не воюем. Что это за две минуты вот такого вот винегрета?
Ну, не забывайте, что это надо было показать. То есть это украинский представитель сказал: дружок, вот тебе лубрикант, да. Ну, потрогай, хороший, мягкий, пахнет, все. Он его взял, значит, ему сказали: ну, надо будет по телевизору это показать. Как, прям лубрикант показывать? Ну, может, на себе, может, на грызлове. Дело твое, но главное показать должен. Ну, вот. То есть это нужно было, это условие было, потому что Зеленский, конечно, просто так говорить не стал. Они, как я и прогнозировал, Лукашенко без необходимости ударов дронами по этим ретрансляторам, а будем честны, я просто знаю, когда я в феврале был, мне сказали, что по ретрансляторам вдоль границы били украинцы своими дронами. Это было еще зимой, как я понимаю, в начале зимы. Вот. Били. Ему показали, что можно и так. И Лукашенко счел за лучшее действительно отключить ретрансляторы. Я думаю, что их отключили, может быть, временно, но их отключили. Они сейчас не работают. Возможно, Воробьев для этого и прислали так. Понюхать. Иди, давай, понюхай, что он там. И не случайно, ведь вы заметите, что еще прозвучало, тоже они в полдень первого выложили. Тут Андрей Вячеславович, это Грызлов, который рядом сидит, значит, он тут занимается войной, там, типа, провоцирует там, и так далее. То есть ему надо было засветить. Это не я. Это вот посол России Грызлов занимается подготовкой к войне. Это не я. Я ничего. Ретрансляторы — это не я. Вот где могу, отключу. Я за мир. Это как бы большие дела, мы тут как бы, я сторона. Вот что он попытался сказать, и в этих словах, хоть он ничего не говорит про ретрансляторы, но это про ретрансляторы в том числе, не только. Но в том числе он показал, что мы воевать не хотим, ретрансляторы нам не нужны. Москва, конечно же, безусловно, зная, кто такой Лукашенко, они его ненавидят, и Путин, и так далее, они его физически ненавидят. Но сейчас не та ситуация, чтобы пытаться его заставлять дальше. Поэтому на какое-то время Беларусь устраняется в качестве актора, ну или инструмента войны, который Москва хочет использовать против Украины или даже стран Балтии. Я ездил в две страны Балтии, в Эстонию, в Нарву, я ездил в Сувалковский коридор. Можно сейчас сказать, на время не будем закладываться на то, что это навсегда, но это пока отступило. Пока этого не будет. Другой вопрос, подготовка идет ли? Видимо, какая-то подготовка идет. У Зеленского есть основания так говорить, потому что если уж не ретрансляторы, то хранилища они создают. Я думаю, точно. Я думаю, наверняка. Но это не движение войск, не забывайте. Создавать хранилища там для боеприпасов, они действительно имеют определенный протокол, как это хранить там, ну, иначе, чтобы не взрывались снаряды там специально оборудованные и так далее. Наверняка они строят. Я просто уверен, что это делается. И Лукашенко этому не препятствует, ну или, скажем так, я ничего не могу сделать, у нас вот так вот, они вот сами это делают, поэтому ты извини. Вот там, где мокрый ретранслятор отключил, типа, по Мозырскому заводу не надо, это мой бизнес, у меня дети, и у меня такие дети стоят. А, значит, поэтому я думаю, что да, с ретранслятором вопрос решен, а по вот этим хранилищам и убежищам, хранилищам боеприпасов, ну, наверное, какой-то еще процесс будет. То, что еще одна важная вещь, он говорит о диалоге, то есть представители Зеленского приезжают в Минск, понимаете? То есть это не так, что вот война-война, или еще он чем-то грозит, там, Зеленский мразь, ой, извини, ты не мразь, и так далее. Нет, Контакт есть, как я и говорил в предыдущем эфире. Кому интересно, просто пересмотрите предыдущий эфир. Да? Поставили на счетчик, как мы там назвали этот эфир с вами? Алена, в понедельник это был? Я
помню, ну, да.
Да, у меня в башке все смешалось, так что я всегда призываю сравнивать прогнозы, вещь неблагодарная, но есть очевидные вещи, которые поддаются политическому анализу. Лукашенко, еще раз повторяю, не хочет никакой войны, не хочет ни вовлечения в нее, не хочет, чтобы территория Беларуси использовалась. Его заставляют. И где этот баланс, где можно препятствовать тому, чтобы тебя втянули, или тебя заставят? Все-таки сумеет Москва это сделать. Этот баланс хрупкий. Он все время чашет то туда, то сюда, то туда, то сюда. Ему приходится маневрировать, чтобы не вовлечься в войну. Мы же это понимаем с вами. И понимаем, что он хочет стороной, бочком-бочком, это вот пусть где-то, но только не меня, чур не меня. Потому что он прекрасно понимает, и я думаю, еще раз повторяю, представители Зеленского, скорее всего, это представители военной разведки, они сотрудничают, они четко, ясно дали понять. Мы всех убьем, и все. Ну, то есть, там не обязательно говорить эти слова, но все понимают. Все про все и всегда. Возможно, кому-то между собой сказать, ну, конечно, убьем. И Лукашенко убьем, и сына его убьем, и Балонку убьем. И Лукашенко это все прекрасно понимает.
Не кажется, что это сепаратные какие-то переговоры? Значит, ну, во-первых, интересно, кто этот человек с украинской стороны, кто поехал в Беларусь. Ну, вряд ли условный Буданов, да, слишком высокая фигура, тем не менее. Но у нас есть бесконечное вот это вот бравурное приглашение в Москву приехать поговорить. Это невозможно. При этом мы едем как к абсолютно, ну, такой суверенной, независимой стороне к Беларуси, хотя все контролировать, все переговоры хочет Москва. Допускаете ли вы, что эти переговоры могли быть без согласия Москвы?
Да, такое тоже возможно, хотя, опять же, это все может подаваться Лукашенко как необходимое сотрудничество и обмен. Я думаю, что это делается как? Приезжает зам главы разведки военные в Минск, ну, там, в Минск или на границу куда-то, а такой же зам белорусской разведки приезжает одновременно в Киев или куда-то рядом с Киевом, да, ну, так, чтобы ничего такого не было, да, иначе мы вашего тоже чпокнем. Вот как это обычно делается, это такая практика, да, вы нам, мы к вам, чтобы, ну, сами понимаете, вот, это раз, во-вторых, ну, как вы понимаете, обмены нужны, и даже Москва не сильно этому препятствует, ей тоже это надо, и я вам напомню, почему. Вы помните, что часть обменного фонда в августе 24-го, тоже часть людей приехала через Беларусь. Ну и позже потом приезжали через Беларусь. В этих обменах участвуют и солдат, и политзаключенных, некоторые белорусские политзаключенные по американской сделке, да, взамен санкций, тоже ведь приехали в Украину. Это тоже этим занимается, по всей видимости, военная разведка. Как я это понимаю, я могу ошибаться, но мне кажется, что здесь уровень взаимодействия именно там. Секретный уровень взаимодействия, не дипломатический. Дипломатам тут делать нечего, понимаете? Это все касается военной сферы. А спецслужбы, они разговаривают откровеннее. Они не дипломаты. Они вот прямо рассказывают, вот этого убьем, этого зарежем, вот тут застрелим, вот расчленим вот этого, в лесу найдут частями. Значит, хочешь там на радиоактивные эти элементы разберем и так далее. То есть в этом смысле они откровеннее, а это вопросы, которые требуют вот это вот не возить по столу, а конкретно. И мне кажется, что если это и были, то это представители, ну, неважно, ему могут выдать удостоверение кого угодно. Хоть, я не знаю, там, главы ТСЖ какого-нибудь в Кончезаспе. Не имеет значения. Но понятно, что это представитель разведки. Это такой вопрос. Москва не воспринимает это как сепаратные какие-то договоренности Лукашенко с Киевом, я не думаю. Потому что они знают, что это невозможно. Безусловно. И, конечно, Киев мечтает точно так же избавиться от Лукашенко, как и Москва. Вот парадокс, представляете? И случись в Москве проиграть в этой войне, Лукашенко не усидеть. У Лукашенко шансов, как у снежинки в аду, как любят шутить американцы. Никаких. Потому что будут открыты ворота для действий уже широкого масштаба всех против всех и за всех, понимаете? При которых Лукашенко оголится. Ему не на что будет опираться. Он может кричать: Си Цзиньпин, помоги, там этот Ким Чен Ын, помоги, но это слишком будет далеко. И поэтому он, конечно, понимает, с одной стороны, его судьба, гарантом ее отчасти является Москва, а с другой стороны, и угрозой же Москва является одновременно. Вот такое вот бинарное состояние его. Поэтому нет, я не думаю, что он там сепаратно что-то делает. Это разрешенный уровень взаимодействия. Вот. Но это не означает, что Лукашенко от этого нравится Москве больше, они его как ненавидели, так и ненавидели.
Да, но давайте вернемся все-таки к заявлению президента Зеленского. Оно ведь очень серьезное. С одной стороны, разведка говорит, мы не видим скопления сил, то есть это вот факт, мы понимаем, что такое маркеры, которые указывают на то, что есть опасность перехода нашей границы. Но президент Зеленский говорит, что наступление планируется. Это план
Да.
Б, это один из планов, который лежит на столе у Путина, и вот там, не
Да.
знаю, мобилизация для этого еще нужна. Как вам кажется, почему президент, вот смотрите, ведь очень кучно пошли эти заявления. Я напомню, что президент Макрон звонил абсолютно неожиданно Лукашенко, да, и, но не
Да.
было
Видел, да.
большой утечки, о чем говорили, да, вот прям так в деталях. То есть ведь это все тоже указывает на то, что, наверное, давление со стороны Москвы усилилось. Мы читаем, что Путин угрожает отсутствием денег, да, что заберет финансирование Минска. Что должно произойти, чтобы, не дай бог, самые ужасные прогнозы, вступление или там просто переход границы сбылись? Потому что, наверное, когда Лукашенко говорит о том, что украинские грибники и ягодники могут переходить границу, все-таки, Марк, получается, что, наверное, не все заминировано. Я не знаю, как там устроено на границе.
Да нет, это пропагандистский жест, не более. Я не представляю, кто из украинцев поедет в Беларусь. Нет, там, наверное, есть какие-то пункты пропуска, по которым белорусы сами ездят в Украину и обратно. Я не исключаю этого. Наверняка такое есть, используя там часть границы как транзитную зону. Может, на Волыни, я не знаю. Это вопрос исключительно к украинской стороне. Пускают они таких, нет. Не, ну проходы-то есть. Даже в минированной части там границы, ну, проходы всегда есть, как без проходов нельзя, потому что мало ли чего может происходить, какие-то ситуации, да. Поэтому другое дело, зачем украинцам ехать в Беларусь? Вот какая в этом логика? Там это оккупирована территория России, там, понимаете, там российские войска, российские спецслужбы хозяйничают. Ну, украинцам там делать нечего абсолютно. Тем более некоторых задерживали, арестовывали украинских граждан. Ну, я не знаю, это уже вопрос. Киеву, так сказать, Киев как на это смотрит, но, по-моему, никакого массовых грибников и тогда нет. Лукашенко это говорит ради того же красного словца. Не пожалеет отца, а говорит, ну, у нас же все хорошо, мы даже грибы вместе собираем. Это для этого делается, что зачем же нам воевать, если мы грибы собираем, понимаете? Не знаю, какие он грибы там собирает, но факт остается фактом, что, может, и есть какие-то пункты пропуска, но массовых использовать их, ну, а зачем? Есть там пункты пропуска с Польшей, это понятно там, и так далее. А зачем белорусцы? Для чего? С какой целью? Поэтому нет, я думаю, что это просто пропагандистская такая, знаете, история. Он же ведь говорил, пусть у нас это лечится, там какие-то военнослужащие ВСУ, помните, было такое? Отдыхают у нас там и так далее. Мы всех тут, мы и раненых, мы и таких, и сяких, ну и пострадавших готовы принимать. Ну, слушайте, ну надо быть сумасшедшим, чтобы ехать, значит, в Беларусь там лечиться. Ну, кто это будет делать? Нет, я думаю, что это исключительно пропагандистский прием, это такой трюизм, поэтому на это можно не обращать внимания.
Еще пару слов про дух Анкориджа. Значит, у нас есть, ну, во-первых, заявление от президента Франции, от Макрона, который говорит, что США впервые согласовали текст, где заявляется, что они более не являются нейтральным посредником в российско-украинской войне. В нем указывается, что Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, предоставляют военную поддержку, помогают с энергетикой и вводят санкции против Российской Федерации. Далее у нас есть заявление от МИД России, где говорится, что Америка, передавая оружие, разведданные для Украины, может все это привести к непредсказуемым последствиям
Ой,
для
да.
международной безопасности. Если
Конечно.
честно, то сейчас считывается во всех заявлениях от Путина до Лаврова, что они близки, вот остаются считанные дни, чтобы появилось наше любимое выражение «англосаксы», чтобы
Да.
Дональд Трамп превратился в Джо Байдена, да, еще в более Байдена, значит, чем сам Байден. И, значит, они сейчас уже клянут, на чем стоит свет, американскую политику, но вот обтекаемо, как в России критикуют некую власть, не называя фамилию, так и здесь, значит, американскую политику. Хотя мы все увидели, как Марко Рубио сказал, слушайте, ну не было Ванкориджа, мы ничего не обещали, мы предлагали, но эти планы не реализовались. Так вот,
Да.
учитывая все последствия, то есть ясно, что, конечно же, украинские беспилотники наверняка направляются с помощью той информации, которая предоставляется американцев. Но нет у нас своих спутников, не нужно быть наивными. Это предоставляют нам наши партнеры. Так вот, указывают ли все эти заявления на то, что такой краник, крышечка чайника в России вскипает? И они очень большие надежды возлагали на новую администрацию Трампа, но теперь видим, что такое приходит некое разочарование.
Ну, первое. Я вам точную дату назову, когда появится опять англосакс проклятый. Трамп — это, значит, внебрачный сын Байдена. Я вам точную дату скажу. Это произойдет в ноябре. Сразу после выборов. Под воздействием их итогов Трамп изменит риторику уже совсем. Она станет, ну, даже не сам он, а уже по-другому заговорят вдруг неожиданно и Рубио, и другие. Как это? Москва, это же дракон, которого надо уничтожить. Там, такое. Мировая угроза вообще. Путин, злодей, военный преступник. Изменится это ровно в ноябре, когда в палате представителей большинство возьмут оппонента Трампа, и которые поставят его раком. Ну, объективно. Это нравится, не нравится, но это уже предвосхищаемый итог. Раз. Второе. А простите меня, почему вы сейчас заговорили, что дух Анкориджа, значит, испаряется, если и даже в Анкоридже в момент переговоров, как разведданные поступали от Соединенных Штатов, Пентагона в Украину, они так и поступали. Ну, декларировалось там некое посредничество, там дети в песочнице, а я тут старший воспитатель, говорил Трамп, да, но, простите меня, ничего не изменилось. А что изменилось сейчас? Оружие, ну, как его продавали, так и продают по программе Pearl и так далее. То есть его продает НАТО, оплачивает Европа, оружие поставляется, американское оружие украинской стороне. А что здесь изменилось? А, изменилось то, что Трамп и все остальные сказали, вы же там вроде проигрываете. Да нет, мы не проигрываем, мы наступаем каждый божий день. Нет, ну что-то как-то вас поддерживать, это как-то, ну, тут у нас в ноябре выборы, еще нас обвинят, что мы ваши агенты. Да ну вас нахуй. Вот, скорее всего, вот так это вот звучит. Извините за выражение, но, скорее всего, именно вот так прямо и сказать. Простой лакмус. Третье. А где Кушнер с Витьком? Они как? Они же вроде собирались в Москву уже раз 10. А что они не едут? Ну, у меня простой вопрос. Ну, он же Трамп сказал, что я теперь вплотную займусь войной в Украине. И что, они не поедут, я так понимаю? Или когда они поедут? Или это терпит? Или это ждет? Пока по Кремлю не прилетит? Или по Крымскому мосту? Ну, то есть это говорит о том, что ситуацию вымораживают. Вот пусть Москва сама упрашивает, пусть сдвинется. Почему Москва это делает? А кому ей еще оперировать? Европа, она говорит, мы никакие не посредники, даже не жди. Мы на стороне Украины, мы ее гаранты безопасности, мы ее союзники, мы готовы разговаривать вместе с Украиной, не отдельно от Украины. Вы знаете, в Анкоридже ведь не было Украины. Был Трамп и был Путин, а Украины не было. Но нигде я не слышу ни одного заявления страны европейцев о том, что они собираются без Украины решать ее судьбу. Вы где-нибудь слышали? Я не слышал. Они готовы о чем-то разговаривать, представитель поедет к Путину, но вопросы судьбы Украины будут решаться без них. Без Украины не будут решаться. Главный смысл Анкориджа был именно в этом, что, ну, кто такие украинцы? Это какая-то подневольная часть. Мы им прикажем, скажем, они будут делать, что им скажут. Нет, выяснилось, что нет, они не такие. Помните, вот эти мы обсуждали, что они говорят, подонок маленький, значит, Зеленский, он даже не слушается Трампа. Ай-яй-яй-яй, как же так? Это он даже управляет Америкой, он управляет Европой. Мы-то, там Вашингтонский обком, а оказывается, Киевский обком. Обком-то киевский. Как так? Вот, ну, я лично это слышал. Ну, то есть это говорит о чем? О том, что это не про каналы. Вот эта тема, она полностью закрыта. Без Украины решить ее судьбу не получится. Тем более сейчас, что ее решать, у них все горит. Они бензин там во рту выносят, понимаете, чтобы машину залить. На ослиной моче, помните, как в известном произведении, говорит, разбавлял ослиной мочой бензин. Ну, погодите, так а с чего бы сейчас вам подмахивать? Вот на каком основании? У вас все горит. Зачем это делать? Ну, как бы Крым, видимо, Крым будет главным лакмусом. Я вот тут послушал американских экспертов, тут и Петреус, и другие говорят, ну, как бы мостик, надо, чтобы мостик. Ну, то есть это говорит о чем? О том, что если дойдет до такого, о чем я говорю, что американцы под видом или не под видом, или там европейцы, но вместе с американцами, или взамен американцев, это уже детали. Передадут ракеты, чтобы ударить по мосту, и сейчас Украина что делает, в моем представлении? Зеленский говорит, слушайте, смотрите, с Крымом, если все рухнет, вот мост, и как бы изоляция полная, то и дальше все посыпется, как домино. Дайте нам ракеты тяжелые, чтобы несли там полтонны, тонну. Много ракет надо. Вот тут мне умный человек сказал, что надо 300 ракет, чтобы опоры моста разрушить, несколько опор. Потому что какие-то собьют, какие-то долетят. Я не знаю, правда это нет, это надо разговаривать с вами.
Я видела где-то 50 фламинго, говорили, но тоже, может быть, это предположение.
Ален, не знаю. Ален, это надо вот фаерпоинт товарища брать и там с линейкой логарифмической с ним разговаривать. Давайте, мы не паразитируем, потому что говорят, кто вы такие, Фегин тут такой, сякой. Не, мы это ничего не утверждаем. Но я рассуждаю как политический аналитик. Я рассуждаю, что если действительно мост вобьют, то, скорее всего, с высокой степенью вероятности все, посыпется все остальное. Там просто теряет смысл вообще все. Ну, действительно, как так? Вот ради чего с 2014 года тогда все затевалось, если Крым превращается просто в выжженную территорию? Жить невозможно, подвоза нет, дорог нет, все горит, значит, не провести, даже буханку хлеба не завести. Ну и какой смысл? Что это за жизнь такая? Продолжать войну, а остановить тогда? А если остановить, то на каких условиях? И пошло-поехало. Поэтому вот эти всхлипывания, что Ушакова, что вот Лавров, что нет, мы никогда не согласимся на остановку войны по линии фронта. Ну не соглашайся, жизнь заставит. И с этой точки зрения, да, я не исключаю, что сейчас тайно, но обсуждается, чтобы помочь последнее вот это вот дать недостающий элемент этой мозаики, чтобы разрушить мост, ну вот опоры моста, это очень такая конкретная вещь. У Украины, возможно, не хватает этих средств. Может, по количеству, может, по, как говорится, по масштабу, по воздействию. Да? Может, фламинго недостаточно. Может, она более тяжелая ракета. Не знаю, я не буду это утверждать. Но, видимо, именно это и обсуждается, что войну можно завершить путем вот этого давления. Но мы же это обсуждаем. Мир через силу. Дайте эти ракеты, дайте разрушить Крымский мост и увидите эффект. Может быть, война не остановится в один день. Окей, может быть. Но вы приблизитесь к ее концу гораздо существеннее, чем вы будете бесконечно ездить и уговаривать Путина, а давай из гуманитарных собраний люди гибнут. Ну вы смеетесь, что ли?
Я вам больше верну тему, которую мы уже с вами поднимали. Вы помните, президент Зеленский сделал заявление о том, что есть шанс закончить горячую фазу войны до ноября месяца.
Да, он это говорил.
Я долго думала, что это означает, ну, это эмоциональное, все-таки это ИПСО, что за этим стоит. У меня состоялся разговор с военным экспертом, с украинским военным, и мы как раз с ним разбирали, вот как вы с Федоровым, да, что происходит, да, с сухопутным коридором, что происходит с полуостровом Крым. Давайте будем откровенны, нет никаких анонсов. Украинская страна не Россия. Мы не рассказываем, да, о том, что сейчас мы пойдем направо, потом пойдем налево, ударим. Нет. Да. Как-то сухопутный коридор, он возник из ниоткуда, как и полуостров Крым. Летела по чуть-чуть, прилетала. В общем, на сегодняшний день выглядит все так, что абсолютно у каждого направления сил беспилотных систем, наших спецслужб, есть очень четкий план. Математика, ну, война так уж сложилась, это тоже своего рода математика, где расписано. Ой. Вот тут летит в тыл, тут у нас фронт, тут у нас полуостров Крым. Федоров делает свое, Сырский делает свое, Зеленский достает оружие, ну как-то так. То есть получается, что заявление про ноябрь, оно тоже, если хотите, математически выверено. Могут ли быть оплошности? Да. Может ли не сложиться? Да. Может ли все пойти наоборот, и россияне, ну не знаю, там действительно найдут какой-то контр-аргумент? Вполне возможно. Но получается, что за этим действительно, Марк, стоит математический военный подсчет.
Я говорил о своем скепсисе, если вы помните, тогда, когда мы обсуждали, что я не верю, что до ноября война закончится, но была оговорка, что мы чего-то можем не знать. Потому что если мы говорим о политических каких-то событиях, которые могут на это окончание войны повлиять, то я упоминал выборы в Соединенных Штатах, которые меняют отношение нынешней администрации Трампа и заставят, возможно, ее быть более лояльным Киеву. Да? Мы анализировали эти аспекты, когда он в «Слуге народа», в «Раде» встречался, ну, понятно. Но, возможно, есть и этот аспект, и он связан именно с оружейным вопросом, там, я не знаю, с силой. Вот этот мир через силу, это то, что нам не расскажут. Ну, как я вот предположил, одно из моих предположений, которое я даже сегодня озвучил, что, возможно, в Эве я не разговариваю о том, что вы дайте ракеты, мы разбомбим Крымский мост, и это как домино приведет к этому эффекту. Видимо, так. И, возможно, эти планы были давно. И, возможно, то, что мы сейчас видим, реализовывается и по накопленным ресурсам, этим беспилотным системам, ракетам и так далее. Это было решено уже давно. Но нам-то с какой стати вам будут об этом говорить? Населению, там, не знаю, не будут говорить, это же тайный секрет. Военные планы, кто же их разглашает-то, понимаете? Никто их никогда не разглашает. Вот. А ведь в этом есть неожиданность только в двух вещах, может, ну, в одной важной вещи. Никто не ожидал, что в России вообще нет никакого ПВО. А кто ожидал, что в России просто голенькая? Понимаете? Ну, какие-то средства ПВО есть, концентрация их там в европейской части и в столице, особенно она выше, но недостаточно, чтобы защитить территорию России. А они, когда эту войну вели, начинали, продолжали, Москва, она думала о том, что у вас средства ПВО, они же сходили, сказали, Украина, они там на метлах, у них там ничего нет, они какие-то такие, не такие и так далее. И вдруг за 4,5 года войны, вы же хотели затяжной войны, вы же сами кричали, затяжная война, и Украина сдохнет, мы ее заморозим, что мы там еще сделаем. А выяснилось, что затяжная война-то ударила по самой России. Она ударила по ней. Потому что, как я говорил, она динозавр. Понимаете, мозг маленький, хвост длинный. И непонятно, что там происходит. Ее прокормить это, вроде бы голова маленькая, но жрет-то сколько? Жрет. И уже пропускная способность низкая. И поэтому, конечно, я повторяю, это бутылочное горлышко, вся эта Россия. Понимаете, его перерезало, это бутылочное горлышко. Неважно, крымский ли это мост. Да, предприятие в Елабуге этим может быть. В Воронеже вот это предприятие ракетное, которое сейчас поразили. И так далее. И сыпется вся конструкция, понимаете, отваливается. Вот так устроена Россия, что ты какие-то ключевые точки, если ты правильно их выбрал, ударил, это либо символические объекты. Ну, я не знаю, там попали по Новоогареву, по домику, где живет Путин. Может такое быть? Ну, я не знаю, может, теоретически ракеты, он боится, что именно к нему ракеты прилетят. Он же видел, как Хаменеи, бац, томагавком, и нет Хаменеи. Что он там делал, я не знаю, серил там или что он там сидел на унитазе. Раз и нет, он же тоже этого боится. Вы думаете, Путин не боится, что к нему ракета придет? Украинцы передают томагавка, а они бешеные, они дикие, они пустят в него ракету. Потом-то ему уже какая будет разница, что там будет дальше? Это он тоже опасается, понимаете? Они же не были готовы к тому, что, значит, дойдет до этого, что Украина появит свои ракеты, свои средства дистанционные там в таком количестве, 7 миллионов дронов производить, в день употреблять от 10 до 15 тысяч. Ну, нифига себе. Так а что будет? Ничего хорошего не будет. Поэтому я допускаю, что ноябрь – это дата, которую, как мы предполагали, политический анализ, он такой неочевидный, а вот военная, как бы, составляющая этого секрета, она в том, что это возможно. Вот так я отвечу.
Да, мы просто разбираем ту информацию, которая сейчас нам доступна, мы, естественно, посмотрим, что к ноябрю изменится, учитывая, что, я честно скажу, еще 3-4 недели назад не верила, что мы будем всерьез обсуждать кризис в России, связанный с бензином, мы не понимали, что будет вокруг полуострова Крым, но события разворачиваются невероятно стремительно, именно поэтому мы всегда призываем наших зрителей отслеживать наши эфиры, потому что один день пропустил, но у нас их всего несколько на неделе, да, и выпал вообще из того, что происходит. Друзья, под завершение нашего эфира не забывайте оставлять свой лайк, нам очень важно, чтобы как можно больше людей, в том числе, вот кто-то подумает, ретрансляторы и лубриканты, может быть, там Курбанова с Фегиным какие-то советы раздают и посмотрит, правильно? Оставляйте лайк.
Лубриканты понятны, только с ретрансляторами загадка. Значит, новый этот гад. Это
интересненько. Да. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейнин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы благодарны за все ваши комментарии, которые вы уже написали, которые вы еще оставите. Ну, естественно, нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина тоже спасибо, что вы были вместе с нами, друзья. Ну и что, ВКонтакте, естественно, мне кажется, даже если бы мы могли, мы не стали бы и возвращать, как и одноклассники, но побороться за свободный интернет не ради того, чтобы распространять фейки и ПСО, а ради того, чтобы получать действительно настоящую информацию, мы все-таки вам готовы помочь, и в этом прекрасно, в общем-то, может поспособствовать тот самый VPN.
Да, дорогие друзья, все как всегда, это все-таки в большей степени для россиян, которые испытывают эти проблемы, действительно. Кстати сказать, если вы включаете VPN, вы можете зайти в любой магазин, который отражает ваш новый IP-адрес, там, не знаю, Америку поставите на VPN, и можете скачивать приложения из магазинов в этой стране, да, поскольку они доступны через иностранный IP. Вот, так что VPN в этом тоже вам помогает. Я не знаю, как вы смартфоны пользуйтесь ими, ну, с учетом даже всех проблем с интернетом, пользуйтесь без VPN. И Фейгин VPN такой же, как и все другие VPN, предоставляет эту возможность. Но и мы вам рекомендуем именно его. Да, сейчас непростые времена, там попытки Глушилова идут со стороны Роскомнадзора, они пытаются, значит, блокировать сервера. Это правда, но этим занимается наша поддержка. Вот, вы всегда можете туда обратиться. И у нас начинается акция по скидкам. Вот, мы на годовые, по-моему, месячный контракт мне прислали, начинаются скидки, там, по-моему, 5% или 10%. Я боюсь соврать сейчас. Вы, если зайдете, соответственно, в Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, зайдите, посмотрите, там есть эти все скидки. Или на сайте, по-моему, на сайте они скоро будут отражены. Вы с экономией можно годовые контракты купить. По-моему, 65 евро будет стоить годовой контракт. Ну, я не знаю, по-моему, это копейки на весь год. Не знаете, хлопот и бед. Так что следите за всеми этими обновлениями и через сайт, либо через Telegram-бот подпишитесь, получите этот инструмент и смотрите наши эфиры, смотрите эфиры других каналов, ну и, соответственно, пользуйтесь социальными сетями и мессенджерами. Вот, у меня все.
Абсолютно точно, да. И переходите, смотрите обязательно наши эфиры в том числе. В следующий раз в таком же формате мы традиционно встретимся уже в субботу вечером. Присоединяйтесь к нам обязательно, друзья. Сегодня спасибо всем, кто был этот час вместе с нами. Спасибо большое, Марк, и вам, и до встречи.
Да, спасибо, Алена, спасибо всем зрителям. Я тут в Страсбурге плюс 40, не обращайте внимания, я приболел из-за этого кондиционера, он хреначит мне тут, так что у меня тут немного я приболел, но я выздоровлю к субботе, так что увидимся тогда. Всем пока.